Здравствуйте, сегодня четверг, 30 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Несмотря на теракт в Иерусалиме, за который взяла на себя ответственность группировка «Хамас», режим прекращения огня в Газе может быть продлен. Существует ли конфликт в отношениях между президентом Украины Владимиром Зеленским и командующим ВСУ Валерием Залужным? Верховный суд России на закрытом заседании признал экстремистским международное общественное движение ЛГБТ. Также сегодня.
Дипломатия Киссинджера отличалась тем, что в ней всегда был силен закулисный элемент. И в целом Киссинджер всегда считал, что конкретные договоренности между людьми компетентными, они куда важнее, чем официальные переговоры с какой-то помпой, с какой-то публичностью.
В США в возрасте 100 лет умер бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер. В Иерусалиме 3 человека погибли и несколько были ранены после того, как двое неизвестных открыли огонь по людям на автобусной остановке в западной части города. Военнослужащие и вооруженные гражданские открыли по стрелявшим ответный огонь. В результате один из них был убит, второй тяжело ранен. Власти Израиля расценили нападение в Иерусалиме как теракт. Тем не менее, офис премьер-министра Израиля объявил, что гуманитарная пауза в боевых действиях против Хамас будет продлена, поскольку это признанная террористической в США и Евросоюзе палестинская группировка подала новый список заложников, которых она планирует освободить сегодня. В списке 10 живых людей, на этом настаивал Израиль. Утром в четверг Хамас предложил освободить 7 женщин и детей и дополнительно передать тела 3 погибших израильтян, поскольку больше женщин и детей, взятых в заложники во время нападения на Израиль 7 октября, Хамас найти не может. В среду группировка объявила, что в результате израильских бомбардировок в Газе погибли 32-летняя израильтянка Шири Бибас и ее дети, 4-летний Ариэль и 10-месячный Кфир. До сих пор считалось, что они находятся среди заложников. Ранее Хамас объявлял погибшей 9-летнюю Эмили Хант, но девочка оказалась живой и была освобождена. Террористическая организация Хамас продолжает действовать жестоко и бесчеловечно. Ответственность за безопасность всех похищенных и удерживаемых в секторе Газа полностью лежит на террористической организации Хамас. Хамас подвергает опасности похищенных, в том числе 9 детей. Хамас обязан немедленно вернуть их в Израиль, говорится в заявлении командования израильской армии. Время свободы. В ночь на 30 ноября российские войска атаковали территорию Украины 20 ударными беспилотниками типа «Шахет». Об этом заявило командование ВВС Вооруженных сил Украины. 14 беспилотников удалось уничтожить. Кроме того, Донецкая область была атакована 8 зенитными управляемыми ракетами типа С-300. Под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко. В результате пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка, 5 человек оказались под завалами, 1 человек погиб при обстреле Херсонской области. Также стало известно, что в Украине погиб российский генерал-майор Владимир Завадский. Об этом сообщили как украинские, так и российские средства массовой информации. Завадский был заместителем командира 14-го армейского корпуса. Ранее он командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией. Генерал Завадский – 7-й военный такого ранга, гибель которого на войне в Украине подтверждена и российскими источниками. Тем временем британский журнал «Экономист» опубликовал статью, в которой говорится о резком ухудшении отношений между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинской армии Валерием Залужным. В недавнем интервью таблоиду «Сан» Зеленский прямо предостерег Залужного от занятий политикой, имея в виду колонку Залужного в том же «Экономист» о том, что война в Украине зашла в тупик. Среди тех украинских политиков, кто открыто критикует Залужного, народный депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа», это правящая партия, Марьяна Безуглая. Она обвинила Залужного в отсутствии плана обороны Украины на будущий год и призвала его уйти в отставку. Однако советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что конфликта между Зеленским и Залужным не может быть, как он выразился, по определению.
президентская вертикаль. Вертикаль верховного главнокомандующего и господин Залужный непосредственно подчиненный президента Зеленского. А Зеленский является человеком, который определяет стратегию поведения Украины в этой войне, которая включает в себя не только военный блок, но и экономический блок, скажем так, внешнеполитический блок, который является для нас очень важным, потому что именно президент модерирует вопросы военно-технической помощи, которую нам предоставляют партнеры. И, соответственно, безусловно, президент модерирует и заседание Ставки, и заседание военного комитета, на котором операционный директорат, ну, условно говоря, те люди, которые занимаются операционным направлением, в том числе и непосредственно боевыми действиями по линии фронта, предоставляют те или иные планы, и эти планы обсуждаются. То есть конфликт здесь исключен, исходя из функциональности и господина президента, и господина главнокомандующего. Это первая составляющая. Вторая составляющая. Безусловно, тема конфликта очень плодоносна для вот разрушения, скажем так, единства внутри Украины. То есть украинское общество сейчас должно быть депрессировано, я имею в виду с точки зрения Российской Федерации, допустим, максимально депрессировано, оно должно переживать панические атаки, оно должно сомневаться в том, что все модерируется правильно с учетом корректив, которые, например, необходимо вносить, исходя из результатов наступательных операций. И, соответственно, общество будет растеряно и не готово к сопротивлению. То есть мне эта технология абсолютно понятна, и поэтому публикации появляются одна, вторая, третья, четвертая, и будут продолжать появляться. Но реальность другая. Что касается заявления, например, президента о том, что политической части деятельности у военных не может быть, да, это так, потому что это регламентируется и законодательством Украины, ну и самим фактом наличия войны. Несомненно, если военный будет сконцентрирован на войне, президент просто подчеркивает это, очень важное замечание, если он будет сконцентрирован на политическом процессе, а в Украине политика специфична, она очень конкурентна, она очень эмоциональна и так далее, то времени на оценку событий по линии фронта у него не будет оставаться. Нужно крайне аккуратно подходить к тому, что и как ты делаешь с учетом того этапа войны, в котором мы находимся сегодня. И мы сейчас, имея стагнацию по линии фронта, определенную стагнацию, да, это стагнация предопределена и климатическими факторами, то есть мы находимся в определенном сезоне сегодня, это предопределено тем, что необходимо вносить изменения в тактику Украины с учетом того, что Россия построила с оборонительной точки зрения, это предопределено тем объемом оружия, которое нам нужно на этом этапе, да, господин Залужный, кстати, говорит о технологическом рывке и так далее. Так вот, пользуясь вот этой небольшой стагнацией, временной стагнацией, да, общество начинает больше спекулировать на внутриполитических проблематиках, ну, что есть традиционным для Украины. И вот эта часть, мне кажется, с каким-то временным лагом, она все-таки уйдет на второй план, а на первый план выйдет обратно, что нужно Украине для того, чтобы быть эффективным по линии фронта.
Это был советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Какими сейчас в действительности могут быть отношения президента Украины и главнокомандующего ВСУ, и кому выгоден возможный конфликт между ними или сообщение об этом конфликте, с этими вопросами я обратился к украинскому политическому обозревателю Виталию Портникову.
Мне кажется, что мы не знаем сейчас, каковы взаимоотношения между президентом Украины и главнокомандующим вооруженными силами Украины с точки зрения реальности того, что мы наблюдаем в публичном пространстве. Потому что сам президент и сам главнокомандующий вооруженными силами никакими заявлениями по этому поводу не обменивались. Мы можем судить только из публикаций медиа, причем очень часто западных медиа. И я как раз считаю, что единственным реальным аргументом в пользу того, что это исключительно медиа-сенсации, могло быть заявление самого главы государства о том, что между ним и главнокомандующим вооруженными силами Украины нет никакого конфликта. Сейчас в офисе президента начинают осторожно говорить о том, что есть взаимопонимание, есть план действий на 2024 год, никакой конфронтации нет, но это пока говорится на уровне советника. А тут очень важна позиция самого главы государства, тем более, что Владимир Зеленский постоянно появляется перед своими соотечественниками, он выступает с обращениями, он мог бы одной фразой поставить точку во всех этих разговорах. А когда мы помимо статей в медиа видим посты в социальных сетях с критикой Валерия Залужного, депутата Верховной Рады от правящей партии, к тому же заместителя председателя комитета по обороне и безопасности, это, конечно, может вызывать вопросы. Когда сам президент говорит, что военные не должны вмешиваться в политику, а должны заниматься исключительно вооруженными силами, естественно, граждане пытаются понять, кого именно он имеет в виду и о каких процессах говорит. Когда министр обороны говорит о том, что рассматриваются вопросы более эффективного управления войсками, и, насколько мы понимаем, это может привести к кадровым решениям, то тоже очень важно понять, о чем именно идет речь. Вот такой конкретизации ведь нет. И я как раз думаю, что конкретизация, учитывая высокий уровень доверия к Валерию Залужному и невысокий уровень доверия к президенту, который сохраняется, в обществе. Мы не знаем, конечно, результатов этих закрытых социологических опросов, на которые ссылается Economist, но тем не менее, в любом случае, это высокий уровень доверия. Это могло бы стать неплохим подспорьем для того, чтобы общество избавилось от своих подозрений и фобий.
Это был украинский политический обозреватель Виталий Портников. В Брюсселе вчера прошло первое заседание Совета Украины-НАТО на уровне министров иностранных дел. Украину на нем представлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Кулеба заявил, что одно из главных направлений сотрудничества его страны с Североатлантическим Союзом – это объединение оборонной промышленности и наращивание поставок вооружений Украине. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность во вступлении Украины в Североатлантический Союз в ближайшем будущем. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, с которой Кулеба недавно встречался, обратила внимание на скорость реформ, которые проводятся в Украине, получившей статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
Должна сказать, что наблюдение за глубокими структурными реформами, которые Украина осуществляет, ведя войну, войну за существование, оставляет глубокое впечатление. Так что все в их руках. Они выполнили почти все необходимые требования по 7 пунктам, которые мы попросили их выполнить в прошлый раз, когда Украина стала страной-кандидатом. Посмотрим, какое решение примет Европейский Союз в середине декабря. Но основываясь на собственном опыте и на том, что структуры Еврокомиссии действительно много работают с Украиной, я могу сказать уже сейчас, что скорость, с которой они реформируют свою страну, желая присоединиться к ЕС, впечатляет.
Это была глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 30 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Правозащитное общество «Мемориал» признало политической заключенной журналистку «Радио Свобода» Алсу Курмашеву, которая была задержана в России 18 октября и уже почти полтора месяца находится в СИЗО. Курмашеву обвиняют в недонесении на себя, как на иностранного агента. А Евгения Беркович на суде по продлению ей и Светлане Петричук меры пресечения рассказала, что на прощание с ее бабушкой Ниной Катерли и обратно в СИЗО ее везли 25 часов в неотапливаемом автобусе. Автозаки без теплой одежды, нормальной еды и возможности воспользоваться туалетом. Беркович назвала эти условия пыточными. В ответ судья отчитала Беркович за неблагодарность, на ее взгляд, за проявленное к ней милосердие и вообще выразила сомнение в законности ее поездки в Петербург. Ну и главная новость в России. Верховный суд по итогам закрытого заседания объявил экстремистской организацией Международное общественное движение ЛГБТ. Напомню, что в момент подачи иска такой организации юридически не существовало, и группа ЛГБТ ТК-активистов, желая участвовать в рассмотрении иска Минюста, организацию с таким же названием создала. Но в зал суда никто из представителей ЛГБТК-сообщества допущен не был. Вот что в интервью изданию «Сота» заявил правозащитник ЛГБТК-активист Игорь Кочетков.
Нам не остается ничего другого, как тоже прибегать к абсурдным средствам. Создавать организацию, вот ради этого специально создали организацию с аналогичным названием. А названием аналогичным тому, которое фигурирует в иске Министерства юстиции. Но Верховный суд явно не хочет, чтобы кто-то входил в это дело. А что значит войти в это дело? Войти в это дело означает познакомиться с материалами дела, да, почитать, что там вообще написано, какие конкретно у Министерства юстиции претензии к некоему движению ЛГБТ. Значит, вы хотите получить международное ЛГБТ-движение, но вы его получите. Да, вот вам, пожалуйста, оно пришло. Вот мы хотим узнать, какие у вас претензии к таким организациям, как наша. Но мы прекрасно понимаем, что для очень конкретных людей, которые занимаются сегодня ЛГБТ-активизмом в России, это будет иметь конкретные претензии. Наша задача продемонстрировать, во-первых, абсурдность этого иска, во-вторых, попытаться восстановить наше право на защиту. И при всем понимании малых шансов на успех в этом деле, мы должны использовать все эти шансы.
Это был правозащитник Игорь Кочетков. Полную версию его заявления можно посмотреть в YouTube-канале «Сота Вижн». Игорь Кочетков, кстати, недавно был гостем программы «Радио Свобода. Человек имеет право», где также обсуждался иск Минюста. Представители ЛГБТК в России не сомневаются в грядущем усилении репрессий против сексуальных меньшинств. Напомню, что еще совсем недавно в одном из выпусков «Времени свободы» по поводу иска Минюста говорил журналист, ЛГБТК-активист Ренат Давлетгильдеев.
Мы видим эту борьбу, которую государство ведет причем абсолютно официальную борьбу, которую Россия ведет с геями, лесбиянками, трансгендерными персонами, бисексуалами, начиная с начала 10-х годов, потому что мы прекрасно помним, что именно тогда региональные парламенты начали принимать так называемый закон о так называемой гей-пропаганде, тогда еще с приставкой. Мы наблюдаем десятки дел, особенно после ужесточения той самой статьи о запрете так называемой гей-пропаганды и исключения из ее формулировки этой самой приставки среди несовершеннолетних. Мы видим огромные штрафы, мы видим административные сроки, и эту статью депутаты Госдумы предлагают ужесточать, и мы знаем, что, скорее всего, так и случится. К сожалению, мы знаем, что инициатива Минюста также будет одобрена. Геи российским государством выбраны в качестве главного внутреннего врага, в качестве основной мишени, в качестве группы, которая должна отвлекать от войны в Украине, потому что из украинцев внутреннего врага сделать не получилось. Но вот мы наблюдаем то, что мы наблюдаем. За настоящий экстремизм, в отличие от того, чтобы быть геем, например, и говорить, что я хочу свободной любви, я хочу любить тех людей, кого я хочу любить, я хочу быть сам собой, я хочу дышать, я хочу говорить, что я есть. Так вот, в отличие от этих людей, то есть от нас, от геев, лесбиянок, не являющихся экстремистами, за реально экстремистский захват аэропорта в Махачкале российское государство с молчаливого кивка Владимира Путина дает не 7 лет, а 7 дней.
Это был журналист, ЛГБТК-активист Ринат Давлетгильдеев. Вы слушаете «Время свободы». Несколько неожиданное продолжение получила недавняя поездка предпринимателя Илона Маска в Израиль, которая многими воспринималась как извинение Маска за предоставление социальной сетью X, бывший Twitter, платформы для антисемитских постов и за собственные антисемитские ремарки Маска. В ходе форума бизнес-лидеров, организованного газетой «Нью-Йорк Таймс», Маск грубо, я бы сказал, очень грубо выругался в адрес тех, кто, как он выразился, шантажирует его деньгами, отказываясь размещать в Твиттере, я буду называть эту социальную сеть так, рекламу. Маск отдельно выделил генерального директора компании Disney Роберта Айгера, который объявил на том же форуме, что не хочет, чтобы его компания была как-то связана с Илоном Маском. Модератор форума попытался выяснить у Маска, что будет с Твиттером, если рекламодатели откажутся размещать там рекламу, считая его высказывания неприемлемыми. И вот каким был ответ Илона Маска.
Почему приведет бойкот со стороны рекламодателей? Убьет компанию, и весь мир будет знать о том, что рекламодатели разорили компанию. Все это будет детально задокументировано. Мы расскажем об этом миру и посмотрим, какой будет общественная реакция. Обе стороны представят свои аргументы, а мы посмотрим на результат. Если компания обанкротится из-за бойкота рекламодателей, то она перестанет существовать, и весь мир будет знать, что она исчезла из-за бойкота рекламщиков, а судьей будет общественное мнение.
Это был предприниматель, владелец социальной сети X, это бывший Twitter, Илон Маск. Культурные новости из России. Вручение российской музыкальной премии «Золотой граммофон» теперь сопровождается выходом на сцену двух мужчин в камуфляже с полностью закрытыми лицами для вручения им денежных сертификатов за якобы подбитую украинскую тяжелую технику. И заявлением генерального продюсера премии, друга Владимира Путина, Владимира Киселева, с похвалами в адрес тех звезд российской попсы, кто спонсирует так называемую специальную военную операцию, и с упреками в адрес тех, кто это делать отказывается. Киселев называл имена и список этих имен довольно любопытный, а в чем-то и неожиданный.
Для меня предмет огромной гордости, что меня поддержали наши известные народные артисты Григорий Лепс, Николай Басков, Машков, Денис Майданов. Да, это они достойны аплодисментов. И сегодня мы продолжим эту тему и надеемся, что те артисты, которые не присоединились к нам и кто носит такие громкие названия, как «Народный артист», я призываю их присоединиться. Я имею в виду Игоря Матвиенко, Игоря Крутого, главного нашего сакрального борца за офицерскую господскую честь, Олега Газманова. Все они достойные артисты. Я надеюсь, что они не только заявляют о том, что они граждане своей страны, но присоединятся и из категории ждунов перейдут в категорию светлой стороны жизни.
Это был фрагмент церемонии вручения российской музыкальной премии «Золотой граммофон», говорил ее главный продюсер Владимир Киселев. Есть у меня для вас и новости из мира моды. В очередной передаче на канале «Россия» ведущий Владимир Соловьев и глава телеканала «RT» Маргарита Симоньян похвастались, что пересели на машины китайского производства. Китайский автопром в прошлом не раз обвиняли в копировании европейских, японских и американских моделей, но как обстоят дела сейчас, я судить не берусь, я не специалист. Но вот что Маргарита Симоньян теперь с удовольствием покупает контрафактную продукцию, я могу сказать точно, она сама в этом призналась.
Я купила себе 3 пары туфелек Gucci по 2000 рублей каждая. Чудесная. Где-то в том же Китае, наверное, отшита. Надеюсь, что и у нас. Поддельная, разумеется. Я из принципа теперь покупаю только поддельная. Замечательно. Кому же вы сделали хуже? Но это же назло кондуктору. Куплю билет, пойду пешком.
Это была Маргарита Симоньян. Я для себя отметил, что Симоньян, если она так радостно признается, что носит подделку, похоже, все-таки очень волнует именно известный западный бренд, пусть и контрафактных туфель. Иначе зачем на этом делать акцент? Сказала бы просто, купила себе недорого новые удобные красивые туфли. Чего проще. Ну и последнее на сегодня. В Соединенных Штатах умер бывший госсекретарь Генри Киссинджер. Его называют самым влиятельным госсекретарем США после Второй мировой войны. Киссинджер стал советником президента Ричарда Никсона по вопросам национальной безопасности еще в 1969 году. В 1973 году был назначен также госсекретарем США и совмещал оба поста. После ухода президента Никсона в отставку он продолжал служить главой Госдепартамента, теперь уже в администрации президента Джеральда Форда. В заслугу Киссинджеру ставят установление отношений между США и материковым Китаем, разрядку 70-х годов, когда были заключены первые соглашения между США и Советским Союзом о контроле за ядерным оружием. Есть и те, кто обвиняет Киссинджера в военных преступлениях, в частности, за политику США во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе, а также за дружбу с диктаторскими режимами Латинской Америки. О стиле дипломатии Генри Киссинджера говорит обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Он всегда был за вот этот принцип, который шутливо иногда именуют «против кого дружим». Должно быть равновесие. Киссинджер, его политическая философия базируется на том, что равновесие интересов и сил великих держав являются главной гарантией мира. При этом он готов был закрывать глаза на очень многие вещи, касающиеся и политических принципов, морали, честно говоря, и смертей многих людей в результате вооруженных конфликтов. Но в данном случае он считал Советский Союз главным противником Соединенных Штатов, а Китай важным противовесом, союз с которым, ну или не союз, но, по крайней мере, корректные взаимовыгодные отношения, позволит удерживать экспансию Советского Союза и это самое равновесие в треугольнике великих держав сохранять таким образом, чтобы мир избежал глобальной катастрофы. Тем не менее, в отношениях с СССР он действовал тоже аккуратно и способствовал улучшению этих отношений, так называемой разрядки, в 70-е годы. При этом дипломатия Киссинджера отличалась тем, что в ней всегда был силен закулисный элемент. И в целом Киссинджер всегда считал, что конкретные договоренности между людьми компетентными, они куда важнее, чем официальные переговоры с какой-то помпой, с какой-то публичностью и так далее. Именно так он и действовал в отношениях, в том числе и с Советским Союзом, он все-таки дипломат такой более классический, что договариваются всегда элиты, всегда лидеры в окружении тех самых экспертов, и вот они удерживают это мировое равновесие. Эта идея неоднозначная, но вот он такой, он так жил, он об этом писал, он это пропагандировал. Очень спорной главой в его дипломатической и политической биографии можно считать его сотрудничество и даже дружбу с военными диктатурами в Латинской Америке в 70-е годы прошлого века, в первую очередь с чилийской диктатурой Аугусто Пиночета и с аргентинской военной хунтой, наиболее ярким представителем которой был генерал Хорхе Виделла. Всем им он пожимал руки, со всеми ними он активно сотрудничал, и их политику, а эти люди убили тысячи своих политических противников, он активно поддерживал, исходя из того, что эти режимы в первую очередь охраняют Латинскую Америку от коммунизма. Можно сказать и о ближневосточной политике Киссинджера, которая тоже далеко не всегда была удачной. Я отмечу лишь один момент, который повлиял на мировую экономику на самом деле. После войны судного дня в 1973 году Киссинджер организовал огромное незаконные поставки оружия Израилю, на которые очень болезненно отреагировало тогдашнее руководство Саудовской Аравии во главе с королем Файсалом и ряд других арабских нефтедобывающих стран. И они ввели эмбарго на поставки нефти в Соединенные Штаты, и эти действия американской дипломатии спровоцировали во многом колоссальный нефтяной кризис, рост нефтяных цен на мировом рынке, который потряс тогда мировую экономику. После аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе Киссинджер выступал сторонником так называемой финляндизации Украины, то есть придания ей нейтрального статуса и согласования ее внешней политики, ну, в том числе и с Россией. Потом его позиция изменилась в том смысле, что он считает, что во имя прекращения войны Украина должна пойти на некие уступки, но теперь вступление в НАТО он рассматривает как гарантию неповторения нападения России на Украину в будущем. То есть, так, договоримся как-то по границам, а на будущее Украина как член НАТО уже имеет так сильные гарантии безопасности, что ничего подобного нынешней российской агрессии не повторится. Реализм и цинизм в дипломатии и политике, они всегда неразрывно связаны. И опять же, что считать реализмом? Потому что многие дипломаты и политики, которые считали, что они исходят из реалистических предпосылок, в итоге потерпели поражение. А те, кто выступал, наоборот, как бы с идеалистических позиций, наоборот, преуспели. Можно вспомнить ситуацию начала Второй мировой войны и то, как Британия осталась одна перед нацистской Германией. Прав оказался Черчилль, который выступал как идеалист. Диктатуре нельзя уступать, или я его процитирую, вы не можете вести переговоры с тигром, если ваша голова в его пасти. Всегда сложно. Нельзя говорить, что так называемые реалисты всегда правы, а так называемые идеалисты всегда неправы. Или наоборот. Что касается Киссинджера, то он, конечно, войдет в историю как дипломат выдающийся, как дипломат, который всегда стремился, в общем-то, достигнуть мира и стабильности, что, конечно, само по себе цель благородная и по-своему, как ни странно, идеалистическая. Но, с другой стороны, к этой цели он шел, не разбирая средств, очень часто. Но в то же время, конечно, нельзя сказать, что этот человек действительно преступник. Работа такая. Дипломаты и политики, к сожалению, они вынуждены иногда мыслить категориями, которые для нас, обычных людей, часто кажутся невозможными, слишком циничными, слишком нарушающими законы общепринятой морали.
О стиле дипломатии Генри Киссинджера рассуждал обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов. Я добавлю, что Генри Киссинджер умер в очень почтенном возрасте. Ему в мае этого года исполнилось 100 лет. Не секрет, что журналисты часто заготавливают некрологи на случай смерти какого-нибудь пожилого политика или общественного деятеля. И, разумеется, некрологи по поводу смерти Киссинджера вышли через считанные минуты после известия о его кончине. Одним из участников составления некролога Киссинджеру в газете «Нью-Йорк Таймс» значится бывший журналист газеты, скончавшийся еще в 2010 году. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».